1 по 11 стих. Деяния апостолов, 15 глава, с 1 по 11 стих. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие, немалый спор у Павла и Варнавы с ними, то поручили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, будучи проведены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычникам, и производили великую радость во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как открыл дверь веры язычникам. Тогда встали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр встал и сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шею учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Пожалуйста, присаживайтесь. Постараюсь кратенько, но в то же самое время емко обратить внимание на эти же 5 стихов, первых, о которых мы говорили в прошлый раз. Не буду повторять и пересказывать то, о чем мы говорили в прошлый раз, фокусируя внимание на книге «Послание к Галатам». Но я хочу, чтобы мы посмотрели, что проблемы, которые возникают внутри церкви, они приходят, кстати, иногда ожиданно, иногда неожиданно. Вот этот вопрос, я думаю, он был ожидаем и предсказуем, потому что исторически, если посмотреть, то церковь, она родилась в контексте иудаизма. Большинство христиан, верующих, они были обращены именно из народа израильского. Для них это было огромное потрясение, трансформация, начиная от вопросов культурных до вопросов богословских, вопросов традиции до вопросов практики жизни. И рано или поздно эти напряжения могли бы возникнуть. И мы говорили, что всю эту главу можно назвать просто одним словом — конфликт. Это напряжение, которое никогда не дает никому чувствовать себя в стороне, да, вот как-то отдаленным, отрешенным от всех этих вопросов. Но суть и факт того, что конфликт произошел, оно имело место, и апостолы с этим разбирались. Мы обратили внимание, или мы видим в этом тексте, что группа определенных людей, которые сами себя посвятили на миссионерское служение, пошли обращать уверовавших язычников снова к традициям или закону Моисееву. И стали говорить: все очень хорошо, Бог велик, Бог благ, Бог милостив, но есть одно «но». Вот такое «но», через которое вы не можете просто так переступить. Нужно, чтобы спастись, вам обрезываться. И это на самом деле вызвало такое огорчение и недоразумение у язычников, что они почувствовали, кто-то здесь не прав. Либо Павел, Варнава и другие апостолы, которые были в этой команде, которые упростили этот момент, занизили эти стандарты. Либо эти братья, которые шлейфом за собой несут все то, что уже нужно давно забыть. И вот Павел, который был по ту сторону баррикады однажды, да, он ясно понимал, что такое иудаизм, он утверждал его, он сам когда-то шел в Дамаск сражаться с тем, что сейчас он защищает. Ему было понятно, ему было открыто. И вот конфликт за христиане, да, вот 100% вот легко и просто разобрали, что закон – это прошлое, это ветхое, уничтожающееся, да, нужно быстро и легко забыть, завязывая в узел вот этот вот мешок и выбрасывая. Я думаю, такие же примитивные были люди, которые тогда сражались за закон против благодати и чего-то недопонимали. Павел сам был таким. Но тогда, когда Бог пробудил его к жизни, я хочу процитировать второе послание Коринфянам, можете открыть, подчеркнуть себе. Достаточно хорошее наблюдение, то, что Павел делает, это делает вывод. А в 3 главе 14 стиха, что он пишет относительно этих людей? Он говорит, умы, то есть людей, живущих по закону, умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало, до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Почему Павел, будучи таким мудрым человеком, умным, проницательным, знающим закон очень идеально, не мог разобраться с этим в определенное время? Ответ простой. Потому что он делал, старался сделать правильные выводы из неправильных предпосылок. Он находился в той сфере, где у него не было шанса сделать правильный вывод. Потому что все, откуда он брал информацию, Ветхий Завет. Я думаю, нам уместно будет сегодня сделать небольшую такую паузу и снова посмотреть на назначение закона. Это ценно для нас, и вы поймете, братья и сестры. Закон свят. Павел пишет в Новом Завете. Некоторые люди говорят, Ветхий Завет, забудьте, сошейте эту часть книги и вообще не обращайтесь к ней. Новый Завет, но поколение христиан этого периода, когда только благодать и благодать, и еще раз благодать. Павел говорит, закон свят и праведен, и чист. О каком законе вообще речь идет? Для чего вообще дан был? Самим Богом. Павел говорит, что закон дан Богом. Но проблема, знаете, в чем всегда? В людях. Потому что они берут даже самое прекрасное Божье. Они столько умудряются это вывернуть, что Бог говорит, это ужас. Первая вещь, по которой Бог дал закон, для того, чтобы явить его характер. Тогда, когда нет законодателя, получающие какие-либо правила или инструкции, они вообще не понимают, кто пишет и зачем это пишет. Тогда, когда Бог давал Моисею закон, он не говорит, не убей, не укради, он не с этого начинает. Он начинает слушать Израиль. Или говорит, Господь Бог твой един есть. Как только эта фраза произнесена, все слушающие должны сразу включить вот эти внутренние рецепторы. Кто говорит? Кто это, что его нужно слушать? Кто это, что перед ним нужно трепетать? И когда люди понимают, что это Бог Творец и Бог Искупитель, вот тогда выстраивается в логическую последовательность все то, что Он говорит. Бог говоря, или даруя людям заповеди, он показывал свой наивысший стандарт. Он показывал, это мне нравится, а это мне не нравится. К этому я отношусь вот таким образом, а к этому вот следующим образом. Столько много заповедей, предписаний, гражданских, юридических, социальных, каких угодно Бог давал, для того, чтобы люди видели, что Богу нравится, что Богу не нравится. Самое первое. Для того, чтобы люди узнали святость Бога. Это наивысший его стандарт. Те законы, которые сегодня люди пишут для людей, да, над ними иногда можно поулыбаться и посмеяться. Потому что понимают, что сами они их не могут исполнять. Это не из их сущности исходит. Они начинают разные поправки туда добавлять. И потом вносят в Конституцию какие-то изменения. И потом референдумы нужно перевыбрать какую-то группу людей Конституционного суда, чтобы они принимали вот это. И мы видим, что они манипулируют всем этим в свою угоду. Бог однажды сказал, открыл через закон свой характер. вытекает вторая часть. Для того, чтобы люди осознали свою греховность. Для этого дан закон. Тогда, когда люди слышат о том, что будьте святы, потому что я свят, что они чувствуют? Я не свят. В Новом Завете то же самое Господь сказал. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Что люди чувствуют? Ты ставишь для нас недосягаемую планку. Мы не можем просто достигнуть этого. Теперь, есть заповеди, есть закон. И вот это для этого назначение. Но люди берут и пытаются использовать этот закон для того, чтобы им спастись. Друзья, но закон никогда не был предназначен для того, чтобы посредством закона можно было бы спастись. Если вы помните, я всегда говорю в образе того, что закон, он подобен градуснику, который меряет температуру. Вот положил подмышку, достал и посмотрел. 39,9. Показывает, что в твоем сердце, в твоем состоянии, да, есть температура, есть какие-то воспалительные процессы. Закон – потрясающая вещь. Богом необходимо предназначено для верующих людей. Но если я буду разбивать и пить ртуть из закона этого, думая, раз он мне показал мое состояние, но, возможно, он меня же и вылечит, то я умру. Что делали люди с этим градусником? Они шили ему чехлы. Они изобретали новые градусники. Электронные. Быстро показывающие температуру. Вот, может быть, с подсветкой в ночи, там, или еще чего-то. Все, что они делали на протяжении всего периода, они украшали этот закон. Придумали правила много-много-много вокруг него для того, чтобы не нарушить этот закон. Оберегали его настолько, что в конце концов он им не помогал. Закон показывал высший стандарт характера Бога и вызывал у людей состояние греховности. Чаще всего люди оставались в этом замкнутом кругу. Честно, люди понимали, да, Бог велик. Я ничего с этим не могу сделать. Я делаю закон, исполняю закон, люблю закон, чту закон, приношу жертву, приношу благодарственные приношения, много-много-много-много вещей. Ничего не меняется в моем характере, в моей жизни. Потому что этот закон имел еще третью часть. Он указывал на грядущую жертву, на Мессию. Если мы снова или внимательно будем перечитывать послание Галатам, мы увидим, Павел говорит, закон был детоводителем ко Христу для того, чтобы привести нас к тому, кто исполнит закон. Он никогда не спасал нас. Он обличал нас. Он разоблачал нас. Он раскрывал нас. Он показывал, что мы не сдаем вот это Божье ГТО, да, что нужно пробежать вот так-то, нужно пройти вот туда-то, нужно сделать вот так-то, без единой помарки. И мы понимаем, что этот тренер каждый раз говорит, не сдал, не сдал, не сдал, не сдал. Но он должен был привести к тому, кто придет и все это сдаст. Люди в этой системе понимания закона, они абсолютно ушли в сторону. Вот это ошибка всех людей, в том числе и нас с вами, христиан, живущих по благодати, в кавычках. В чем эта проблема? И почему люди тогда чувствовали себя комфортно? И почему люди тогда других учили, нам нужно обрезаться? Именно потому, что со временем они стали обращать внимание не между своим сердцем и Богом, а стали обращать внимание на свое сердце и сердца других людей. И это их очень сильно ободряло. Почему? Очень просто. Да потому что они рядом с собой видели тех, кто еще хуже эти нормы готовы сдают, который еще хуже идет, слабее, медленнее и делает не то, что нужно, так как он делает. Поэтому он чувствовал такое еленое сердце. Чего стоит эта история? Молитва выбери фарисея в храме. Вот вам классика. Да вот так люди мыслили. Приходят под одну крышу, пред лицом Божьим, два человека, молиться Богу. Что мы делаем? Мы говорим, а я никого не убил, не украл. А я никому ничего плохого не сделал. Мы начинаем искать в своей жизни людей, которые алкоголики, наркоманы, развратники, пьяницы, негодные люди, которые нашли. У них все в порядке. Я думаю, если будет Божий суд, когда он будет взвешивать, понятное дело, с кем он будет разбираться. Меня он не тронет. Почему? Да потому что я в этой перспективе оцениваю свою жизнь. Не в перспективе того, что я и Бог. Друзья, забудьте об алкоголиках, забудьте о наркоманах и пьяницах. Все, что нужно сделать для того, чтобы понять, что такое благодать и в чем проблема закона, это своя жизнь, свое сердце и Бог. Если вы понимаете, что Бог наивысший стандарт, и Он эти стандарты не изменил, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, что каждый при ней должен быть свят. И вы понимаете, что достаточно мизерной капли греха в вашей жизни, чтобы Бог своими святыми глазами обнаружил, этого достаточно, чтобы человека отправить в ад навсегда. С этого начинается благодать. Самое великое преступление и грех, который только может быть обнаружен в нас, это гордыня и независимость от Бога. Это то, что я позиционирую каждый свой день тем, что он мне не нужен. Я не ищу его. Я обеспеченный человек. И начинается этот круг обеспеченности обозначаться с материальных ценностей до социальных вопросов. В том плане, что я пишу в социуме себя лучше, чем другие люди. Вот это законничество современного периода за людей, живущих в церквях, считающих себя христианами, живущими по благодати. С этим сражался Павел. Посмотрите иллюстрацию закона и благодати. Может быть, немножко с другой стороны посмотрим, к тексту перейдем. Если вас арестовали, и идет над вами судебный процесс, и судья признал, что вы не виноваты, и вас отпускают. Это закон. Но если вас арестовали, и судья признал вас виновными, и вас отпустили, вот это благодать. Закон всегда опирается, сделал правильно, неправильно, получил награду. Но в вопросе спасения абсолютно эти категории не работают. Если Павел говорит, что если в благодати добавит дело, то Бог уже обязан сделать. И это не дар. А это вынуждает Бога, побуждает Бога или обязывает его спасти человека. Павел как раз таки говорит, друзья мои, если вы понимаете и слушаете Ветхий Завет, и должен прийти Мессия, и он уже пришел, и этот факт, он состоялся, вот что произошло в этой аналогии. Судья отдал своего сына в наказание за вас. Он заплатил вместо вас цену, ту, которую нужно было бы заплатить вам, но вы этого не смогли бы сделать никогда. И вечная расплата против вечного Бога – это вечное осуждение в аду. Павел это понял, потому что Христос рукой снял эти пелены с глаз, его это покрывало. И он сказал, ясно видеть. Когда на наших глазах темная повязка, еще темные очки, еще темная погода, невозможно различить, нет шансов увидеть краски. классно в атмосфере, удобной, угодной Богу, чтобы окружена была молитвами, чтобы Бог избрал ее к спасению, обратил ее сердце, дал ей новое рождение. Потому что грешником может родиться только грешник и способен только грешить. Как бы мил этот человек там ни был, но все люди согрешают, и против них один и тот же стандарт. Не грешить. Это закон Бога, и он свят. И как только человек чувствует и понимает, а я греховный человек. Я греховный человек. Я уже не сравниваю себя с другими людьми. Но я вижу, что перед Богом я греховный человек. Вот тогда я ищу этого где-то водителя, который привел бы меня ко Христу. Понимаете, почему этот спор в церкви был такой важным? Это не был вопрос, где корпус провести, где пляжи лучше, на Средиземном море или на Мертвом море, где пользы от солнца в июле или там в августе, в сентябре, и вот люди в церкви не могли понять. Это даже не был вопрос миссионерской какой-то стратегии, с чего начинать. А это был вопрос спасения души. Если эти стандарты занизить до такого уровня, как могут люди это сделать, тогда это трагедия и беда. Что делали законники, если совершить эту аналогию с судом? Я понимаю, в глазах Павла и других апостолов это выглядело очень абсурдно и глупо. Они предлагали тому, кто находится на скамье подсудимых, они говорят, слушай, для того, чтобы ты вызвал у судьи благорасположение, он тебя отпустил. Возьми последние ногти. Просто. Вот так сделай, чтобы он видел. Нам смешно. Послание Галатам Павел говорит об этих ногтях. Он говорит, пусть они оскорбят сами себя, те, кто хотят через обрезание войти в жизнь вечную. Я могу посоветовать здесь магазин с ножницами такими, где чеки и все. Так вот, ни в обрезании и ни в нотях человеческих суть расположить сердце Бога и вызвать у Него милосердие. Единственный путь спасения, единственная личность — это Христос. Все жертвы, которые люди приносили, они должны быть упразднены, потому что была принесена одна совершенная жертва. Тогда, когда в мир родился Вифлеем, вот этот младенец, на счету которого от его юности до его последнего дня жизни никогда на его счету не было грехов. Ни в мыслях, ни в чувствах, ни в поведении. Все, что он делал, говорил, поступал, учил, всегда была праведность и святость. Вы можете себе такое представить, что среди нас жизнь. своим путем. Петр, Варнава, Иаков, абсолютно у них был свой личный опыт. Но то, что их объединяло, это истина Евангелия, пережитая ими лично. Они не сравнивали себя друг с другом. Они не искали путей, чтобы спрятаться за закон. Они ясно его понимали. Закон дан для того, чтобы показать стандарты Бога, для того, чтобы выявить этим градусникам мою температуру и искать того врача, который исцелит меня. И они это нашли. Сегодня мы посмотрим на одно выступление. На выступление апостола Петра. Он апологет Евангелия. И он апологет Евангелия подобно Стефану. Если Стефан защищал Евангелие в Синедрионе среди вот этих людей вот на глазах или на сердце, которых было Моисеева покрывало, они вообще ничего не понимали, кроме тех фактов, которые он перечислял. То здесь, смотрите, Петр апологет Евангелия внутри церкви. И как в те времена, так и в наши времена. Церковь состоит из смешанных людей, возрожденных и невозрожденных. Для тех, кого эта тема абсолютно легко и восприимчиво усваивается, и для других людей, для которых эта тема камень преткновения. Но Бог не дал нам каких-то таких барометров или каких-то определителей, да, как кровь определяют. Я иногда как-то проверяю уровень сахара в крови, думаю, как люди придумали, вот что, такая штучка, поставил туда эту полосочку, пару секунд она показывает настоящее твое состояние, может быть, с какими-то погрешностями. Но, по крайней мере, я вижу, что она работает, потому что у кого нормальный сахар, он показывает другие цифры, не одинаковые. Вот у нас нет такого, что там откатнуть и показать, есть в этом человеке кровь Христа, а мы-то в нее, живет в нем Дух Святой или нет. Потому что многие из нас очень похожи. Мы вместе поем одни и те же песни, читаем одну и ту же Библию, ходим в одно и то же собрание, в одно и то же самое время. Все вместе направляемся в небеса. Все вместе хотим там быть. Писание говорит, что есть пшеница, есть полево. Есть те, перед которыми двери закроются и скажут, я не знал вас. Это то, что мы слушали проповеди об узком пути. Это то, что мы читаем в ободряющую книгу «Обнаружен почти христианин». Давайте мы посмотрим на апологетику апостола Петра с 6 по 11 стих. Вот первый его аргумент. Первый его аргумент. Я обращу внимание на 7 стих. По долгому суждению Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычников услышали слово Евангелия и уверовали». Итак, первый аргумент. Петр лично был призван Богом для того, чтобы проповедовать язычникам. Петр был лично призван Богом для того, чтобы проповедовать язычникам благую весть или Евангелие. И мы это знаем. Мы читали это с вами в 10 главе книги Деяний апостолов. Помните? Я не буду пересказывать, просто напомню, что Петр усиленно сопротивлялся. Он понял, куда ему нужно идти. И в этом образе полотна, на котором были все эти продукты, запрещенные для благочестивого еврея, Бог ему говорит: приготовь и скушай. И он сказал: спасибо, не хочу, не буду. Никогда не ел и есть не буду. На характере Петра. И Богу нужно было 3 раза к этому человеку обратиться. Петр, я сказал, приготовь и скушай. И он это сделал. И в этот момент стук в дверь, говорят: где здесь Петр? Мы пришли за ним. И вы эту историю помните. Он пришел в дом язычника, в дом римского офицера, в семью, где по определению Петр бы никогда по своей воле, даже если бы умирал с жажды, никогда бы не зашел попросить воды. Он бы умер рядом с колодцем, где-нибудь еще поблизости, с буханкой хлеба, но он не взял бы никогда из этого дома, из рук этих людей, того, чтобы спасло его жизнь. Так они были научены. И Бог его отправляет туда. И он заходит в этот дом, а там кровяная колбаса на столе, возможно, поджаренная, да, лежит, другие какие-то продукты. Я уже в прошлый раз говорил насчет свиных шашлыков, не буду повторяться там в деталях. Вот, но все было то, что его по определению тошнило. скажи мне Евангелие и объяви об обрезании. Если бы Бог хотел это сделать, Он бы упомянул, не так ли? Петр, сделай еще и вот это. Или вручи им копию Ветхого Завета со всеми правилами, чтобы язычники, будучи христианами, они могли отождествлять себя с народом израильским и делать то, что мы делали на протяжении столетий. Если бы Бог сказал, Петр бы это сделал. Я хочу сделать маленькую ремарочку, друзья. Смотрите, насколько важно Слово Божье. Если бы Бог нам открыл путь спасения через Иисуса Христа, через ангелов, через дополнительные еще 10 заповедей Нового Завета, 10 заповедей Ветхого Завета, мы бы их исполняли. У нас не было бы выбора. Он сказал, Бог. И нам нужно было бы это исполнять. Но Он нам сказал об одном пути. Об одном доступном, простом пути. Веру в Иисуса Христа и спасешься. Все. Единственная жертва принесена. Другие жертвы — это тень. Солнце зажжено. Свеча не имеет смысла в полуденный день. Самые мощные фонарики не заменят это солнце. Выбросите все это. Забудьте об этом. Потому что реальность осуществилась. Пришел Искупитель, Мессия. И Он совершил. И Бог это принял. И Петр идет в эту семью. И проповедует радостное Евангелие. Тогда, когда никаких поручений, никаких обязательств для этих людей Бог не повелел. Я думаю, люди внимательные, и они обратили на это внимание, эту мысль. Бог не сказал этого делать. Здесь напрашивается ответ. Если Бог не сказал этого делать, почему вы, братья, пришли в Антиохию и говорите, что это нужно делать? Откуда вы это взяли? Как вы вообще оказались в церкви? Как вы вообще придумали эту комбинацию Ветхого Завета и Нового Завета? Спасение по благодати и туда впрыснуть еще спасение посредством дел, от которых никто никогда не спасался. И закон, я говорил, она не предусматривала, чтобы спасение было по закону. Вот первый аргумент был где-то. Бог не повелел. Второе, 8 стихе. Второй аргумент. Давайте мы 8 стих прочитаем. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И вот когда Петр проповедует вот этот аргумент, он был очевидцем сошествия Духа Святого на язычников, когда они слушали проповедь. Петр не призывал их покаяться. Петр ничего такого не делал, не манипулировал людьми. Возможно, как пара мог бы потом сказать это, зная истину, покайтесь. Но когда они слушали Слово Господне, благую весть, на них сошел Дух Святой. Как Петр узнал, что на них сошел Дух Святой? Как узнали эти 6 братьев, что на них сошел Дух Святой? Потому что эти римляне, я догадываюсь, заговорили на чисто еврейском языке. Шалом, Израиль! Да? Там или еще что-то начали произносить. Там сказано, сошел Дух Святой, и они начали говорить о славных делах Бога на иных языках. Представляете? Для этих людей произошла вторая пятидесятница, если так можно назвать, или их первая пятидесятница среди язычников. То, когда Петр заговорил на каком-то таком, скажем, польском языке, да, для евреев, которые пришли, возможно, с тех мест, и с их акцентом, на речи в той местности, то точно так же эти римляне, которые жили в этой местности, никогда не были в Галилее, Петр мог услышать, что они заговорили с акцентом галилеян. Это не могло не убедить Петра в том, что что-то знакомое. Несколько лет назад со мной это произошло. На этих людей сошел Дух Святой, и он был очевидцем этого явления. А вы знаете, в Писании сказано, кому Дух Святой дан. Или посылается искупленным, послушным, покорным детям Божьим. И этот Дух Святой сошел на них, и Петр очевидно видит, вот то, что Писание говорит, вы будете крещены Духом. через проповедь Евангелия. Бог призвал меня к этим людям, я проповедовал им слово, и они веру приняли, и Дух Святой сошел на них. Я понимаю, что Павел и Варлава, когда слушали аргументацию Петра, внутри были исполнены радости. Петр бы точно так же мыслил, мы точно так же проповедовал, мы точно так же людей учили. Мы своими глазами видели, что Бог делал там, вдали от Палестины, когда Он делал в Галатии, когда язычники, просто дремучие язычники, приходили к спасению и к вере в Иисуса Христа, и на несколько Дух Святой. Мы видели подобное проявление. С другой стороны, я понимаю, что люди, которые не согласны были с Петром, что они чувствовали? Не знаю, можно просто догадаться. Но Петр был авторитетным человеком, и группа братьев, которая поддерживала его, они сознавали или формировали истину относительно спасения по благодати или по закону, или через дела. И третий аргумент. Мы находим в 9 стихе. Петр был свидетелем преображенной жизни этих язычников. Послушайте. И не положил им никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Откуда мы знаем, что у них жизнь преобразилась? В тексте нет. Поэтому я перестал проповедь Петра в 10 главе. Посмотрел его аргументацию спора, который был в 11 главе. Он пересказывает отвлеченные от нашей темы сегодня факты, в которых нет этой информации. Здесь он упоминает, что Бог очистил сердца их. Как он узнал? Вот то, что в тех главах сказано, что Петр еще на несколько дней задержался там с братьями. Возможно, эти люди стали рассказывать им свидетельство своего обращения. Вы знаете, самое первое, то, что приходит в жизнь человека. Вот как понять, что ты спасен? Вот мы много говорим, да, об этих вещах. Вот как лично быть убежденным в том, что ты обращен, что Бог тебя посетил? Это невозможно не заметить. Мы уже говорили на домашней группе, да, таких аналогиях, что если ты попадаешь под колеса машины или перебегаешь через ЖД пути, тебя поезд сливает, а потом скажешь, ну, ничего, нормально, все со мной в порядке. Это незаметное явление. Как минимум тебя поломает. А если Бог, который превосходит всякие транспортные средства, и тебя посещает, и после этого незаметно, то либо это не Бог тебя посетил, либо тебя вообще не посещал. Потому что тогда, когда Бог приходит в жизнь человека, это заметно для человека. И вот первый фактор – это мир в сердце. Это мир в сердце. Поэтому Писание много-много очень говорит о том, что Бог примирил во Христе с собой мир. Язычников и иудеев во Христе Бог примирил между собой целым одним народом. Что мир Божий, который превыше всякого ума, наполняет верующих людей. Вот это слово «мир», «покой», когда Христос говорит «мир мой даю вам», «радость мою даю вам». Это не то, что пришло и ушло. Это не то, что мир, который мы можем, может быть, пребывает в какой-то безмятежности, да, вот в отсутствии плохих новостей. Вот, вот это вот мир. Этот мир на глубинном состоянии души. И только возрожденный человек может понять, о чем идет речь. Это мир. Почему? Потому что в этот момент Бог перестает быть врагом человеку или судьей, а человек перестает быть противником Богу. Между ними прекращается напряжение. Грешный человек, он никогда не будет иметь мира с Богом. И один из моментов, он будет бояться смерти, потому что он знает, это точка, когда все закончится, и он встретится с этим Богом, которого он боится. Он может себе говорить, опять-таки, вернусь немножечко назад, я ему ничего плохого не сделал. Если вы так считаете, вы узнаете, что вы ему плохого сделали. Потому что жизнь независимости от Бога, это уже это смертельное зло. Так вот, беспокойство относительно отношений с Богом, оно является этим фактором. Задайте себе вопрос, если я сегодня умру, где я буду? Принят Богом Царствие Божие, или Он меня отправит в ад? И ваше внутреннее состояние, хотя не опирайтесь всегда на Него, но оно покажет вам, уверены вы или не уверены. Так вот, когда Дух Святой входит в сначала так, это так, а вот так, потому что тот, кто умер на кресте, он понес на себе все эти страдания. Теперь соберем все вместе. Первый аргумент Петра. Я шел по призыву к язычникам, к тем, которых вы снова хотите заставить принимать обрезание, но мне Бог не сказал этого делать. Я проповедовал им Евангелие, и верою они приняли его, и Дух Святой сошел на них. Как я узнал, что они верующие? Они стали прославлять Бога на иных языках. На языках понятных мне, на языках возвеличивающих Бога. Новые языки, новости. Приделайте этот образ, да, или практику понимания к себе, чтобы проверить новый язык. Потому что от избытка сердца говорят, что когда Дух Божий наполняет сердце, вы будете мыслить по-новому, вы будете говорить по-новому. Я не говорю о вопросах сленга, хотя сленг тоже касается части новой речи, нового языка. Но мышление абсолютно новое. Уста новые. И Петр это видит только в другом образе. Мы это пережили. И они это точно так же переживают. Кстати, интересно заметить, он не говорит, что они спасены так, как мы. Он говорит, мы спасены так, как они. Я думаю, он умышленно допустил эту конструкцию, чтобы показать, что подчеркнуть Бог, сердцеведец, он нелицеприятен. И он спасает как этих, так и нас абсолютно на одинаковых условиях. По вере, по благодати. И два заключительных вывода из этого раздела, то, что Петр делает. 10 стих. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить наших учеников, иго которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Первое. Петр делает вывод и говорит, законом не спасается никакая плоть. Павел в послании к Галатам дополняет и говорит, если законом оправдания, то Христос что? Напрасно умер. Это противоречивые контрастные позиции. С законом никто никогда не спасается. Спасается по благодати во Христа Иисуса. И Петр говорит, зачем же вы составляете снова язычников делать то, что сами вы не могли этого сделать? От чего сами страдали? Поэтому вывод спасения не по закону, спасение по благодати. Закон – это бремя. 11 стих. Второй вывод – то, что Петр делает. Но мы веруем, что благодати Господа Иисуса спасемся, как и они. Вот в чем вывод. Единственный путь спасения – это благодать Христа. Избитая фраза «благодать». Но в нем кроется жизнь. Это милость односторонняя, суверенная, действенная и вечная. Братья и сестры, вечеря Господня, в которой мы будем участвовать, это символ или образ вот этой вот благодати. Иногда невозрожденные люди слышат то, что они должны слышать и приписывают себе. Говорят, призови Господа в свою жизнь, и Он услышит тебя, простит тебя, и ты спасен. Это правда. Но при одном маленьком нюансе, если этот голос, этот призыв, он изнутри, а не в уши, внешне. Проповедник может говорить людям, братья и сестры, присутствующим, друзья, поднимите руку, кто испытывает сейчас конфликт с Богом, вам нужно покаяться. Кто-то может поднять и сказать, я хочу. В церкви помолились. Сказали, на основании того, что ты это сделал, вот что Писание говорит. И человек чувствует, да, я прощен. И все, что касается возрожденных людей, будучи сами возрожден, он приписывает это себе, но его это не касается. Точно так же, как это не касалось Иуды Искариота, когда он слышал, когда Христос говорил ученикам, радуйтесь, потому что имена ваши записаны на небесах. И он это на свой счет принимал. И точно так же, когда ученики печалились, мы тоже на домашней группе отметили этот момент после чтения книги, да, когда Христос сказал, один из вас, думая об Иуде Искариоте, предатель. Но все не предатели, они приняли это на свой счет. И все, мягко говоря, взгрустнули, подумали, вот это да. В этом очень сложно разобраться. Но, говоря о благодати Божьей, всегда думайте о Христе, который действенно произвел искупление. Святого, которое нам не присуще. И если вы это замечаете в себе, не в совершенстве, но по крайней мере, вот в той смоковнице, которую Христос, помните, листья поднимал. То есть это не был период сбора смоков, но к этому времени завязи должны были быть, которые в будущем должны были принести плод. Там вообще ничего не было. Так вот, вот эти хотя бы завязи, если есть в нашей жизни, значит, корень нашей жизни питается от Духа Святого. Вот для этого нам напоминание о благодати Христа в образах Его хлеба и Его вина, в Его теле и в Его крови. И вот для возрожденных это радостная весть. Это завет нерушимый. Это завет односторонний. Точно так же, как он с Авраамом заключал завет. И мы знаем, сколько раз Авраам падал. И мы видим, что Авраам был несовершенным человеком. Но Бог этот завет держал в своих руках. Точно так же, как Бог заключил завет с Давидом. И мы знаем, сколько раз Давид падал. И вызывал у Бога не самые приятные чувства. И Давид так много сделал или показал плохого примера поклонения или отношения с Богом, своему обществу того времени. Но Бог держал с Давидом завет в своей руке. Братья и сестры, ничего не меняется. Слава Богу, что Бог не изменяется. Когда он говорит, я не мешаю, сила моя не упраздняется, любовь моя не на один грамм не стала меньше к вам, потому что ничего больше, чем в период Авраама и Давида, потому что теперь Бог смотрит на нас через Сына Своего Иисуса Христа. Для возрожденных, для верующих это радостная весть, потому что мы уверовали по благодати. Благодать освящаемся, и благодать нас приведет в Царствие Божие. Радость сердец наших должна сосредотачиваться исключительно в личности Спасителя нашего Иисуса Христа. Вы знаете, хочу сказать, чтобы все услышали, верующие, неверующие, возрожденные, невозрожденные. У Бога всегда в руке две чаши. Одна чаша гнева и суда, которую Он будет поливать на землю и нечестивых. И другая чаша благословения и прощения. Но одна чаша стала наполнена благодаря тому, что чашу гнева и суда испил Божий Сын. И испил ее сполна за искупленных, за тех, кто в Него верует. Сегодня вот здесь, вот в таком формате, мы прикасаемся к чаше благословения. И возрожденный никогда, никогда капли этой горечи по отношению Бога к нам не изобил, не вкусил. Это чаша благословения. Пусть вот видимо вот эти вот знаки будут для нас ободрением и радостью. Несмотря на то, что мир этот на нас давит, несмотря на то, что плоть нас просто толкает против Бога конфликтовать, верьте в Него, спасение в Его руках. Если бы был шанс нам упасть и отпасть от Бога, с нами бы это давно произошло. Причина, по которой сегодня мы во Христе, это благодать. Причина, почему сегодня мы в близких отношениях с Ним, это Его односторонний завет, который Он соблюдает. Причина нашей радостной жизни.